Владимир Гелеровский. Нечаянная радость. Огромный железный замок, каких с тех пор я больше никогда не видал, висел на низенькой, обитой листовым железом, двери. А привело меня к этой двери вот что. Это было в половине 80-х годов, в конце сентября. Я работал тогда в «Русских ведомостях» и возвращался с ночного пожара на Малой Бронной. Вижу, с бульварчика Патриарших прудов тропотит мелкими шажками, чуть не бежит маленький человечек с рыжеватой округлой бороденкой и маленькими северными пронзительными глазками, весело глядящими, ничего не видя из-под измятой полястой шлепенки. Одет он был в модную тогда среди небогатой интеллигенции коричневую размахайку-крылатку. «Елпидифор Васильевич, здравствуйте!» «А, Баян, ты откуда такой чумазый?» «С пожара на живодерке». «Большой пожар?» «Строчек на 15. Цыганский домишко сгорел». «А, на-ка, пощупай!» И сует мне из-под крыла своей размахайки пакет с горячими калачами. «Горяченькие! Пойдем ко мне чай пить. Вот моя квартира». И, потянув меня в ворота, вынул из кармана огромный железный ключ с резной бородкой и плоской ажурной ручкой. «Видал такие?» «В прошлом году настоятель каменного монастыря на Кубинском озере подарил замочек-то. Петровских времен». Пока он отпирал этот замочек величиной с кошку и изображавший собой кошку, ручка — хвост во рту, к нам подошел усатый, солдатского вида седой дворник. Он поставил к стене метлу, вытянулся во фронт и шапку по-николаевски скинул. «Чего изволите приказать, ваше превосходительство?» «Опять? Сколько раз говорил? У меня, небось, имя есть? Ельди, Ельди, ну хоть убей, ваше превосходительство! Ладно, вот тебе копейка. Беги в трактир, за кипятком, чай заваришь». Заиграл какую-то музыку замок, запела дверь, и мы с Елпидифором Васильевичем вошли. Елпидифор Васильевич передал дворнику большой медный чайник, в который сыпнул щепотку чаю из жестяной чайницы с надписью «К» и «С» Поповы. «И на письмах», — обратился ко мне дворник, — «им пишут, его превосходительству». «Ну ладно, беги за чаем. Да тут около пруда разносчик с грешниками». «Гречневики». «Стоит, и купи у него десяточек». И дал гривенник и газету на обертку. «Грешники и Патриарший пруд! Это почище развесистой клюквы, думаю». Квартира Елпидифора Васильевича была в нижнем этаже с маленькими оконцами, глядевшими из толстенных сводов, как из глубокой ниши. Первая комната, где мы повесили верхнее платье, была прихожая, заваленная связками рукописей чуть ли не до потолка. Только рядом с дверью висел медный рукомойник над треногой ушастой деревянной лоханью. Рядом с ним серебрилось широкое полотенце, вышитое синим с красным. С одной стороны красная избушка, по сторонам две елки, а с другой синий монах в красной лодке и опять две елочки, тоже синие. «На, умойся!» Подал мне кусок яичного мыла и, указывая на полотенце, сказал: «Этим летом мне монашки в скиту поднесли». Когда я умылся и вошел в следующую комнату, Елпидифор Васильевич разбирал наваленные на столе бумаги и перекладывал их на соседний стол. «Очищу место для чая, а ты пойди в те комнаты, погляди на стенах иконы древние». Комната, в которой накрывался чай, была и столовая, и приемная, и рабочий кабинет. Она сплошь завалена пачками и кипами перевязанных бумаг. По стенам полки, набитые книгами, то огромными, то крошечными, в древних кожаных переплетах. На одном из четырех столов стояла чернильница. Лежали окруженные выцветшими древними рукописями свежие листы начатой работы. Следующая комната – спальня хозяина. На огромном красного дерева диване ситцевое одеяло из цветных ситцевых треугольничков. «Наверное, работы таких же монашенок, что и полотенца вышивали», – подумалось мне. Сверху лежали две подушки, также в вышитых наволочках. По сторонам между полками книг висели от пола до потолка древние иконы,